Глава 11. Эрн встретил меня у дверей.
Мэрик в своем городском доме. Смотритель говорит, у нее очередной запой. Разговаривать с ним отказывается. Я целое утро пытаюсь дозвониться, но она не берет трубку.
Почему-то раньше не сообщил. Не на шутку обеспокоенный возмутился я.
А зачем? Я знал, что скоро ты будешь здесь, а это самое главное. Ты единственный, кто способен урезонить ее в таком состоянии.
Откуда такая уверенность, возразил я.
Но Эрен был прав. Иногда мне действительно удавалось уговорить Мэрик прекратить кутеж. Но не всегда. Было совсем темно, когда я попал в тот район. Но я все равно разглядел, что все там пришло в немыслимый упадок. Казалось, здесь была проиграна война, и выжившим ничего не оставалось, как продолжать жить среди безнадежных деревянных руин, погребенных под гигантскими сорняками. Мне показалось, будто в темноте бродят какие-то люди. Я испугался, хотя доселе чувство страха было мне неведомо. Но старость научила меня с почтением относиться к опасностям. Мне это было ненавистно. Как ненавистна мысль, что я не в силах сопровождать Мэрик в ее безумном путешествии по джунглям Центральной Америки. Наконец, машина остановилась у дома Мэрик. Прелестный старый дом, выкрашенный в розовый цвет, с белыми бордюрами, смотрелся чудесно за высокой железной оградой. Когда смотритель, поздоровавшись, провел меня к крыльцу, я увидел, что высокие окна дома забраны решетками, хотя внутри все было красиво. Белый тюль и портьеры. Свет горел во всех комнатах.
«Она не ответит на звонок, сэр», — сказал смотритель, на которого я из-за спешки едва обратил внимание. «Но дверь не заперта».
Я открыл дверь и оказался в парадном вестибюле, где царила приятная прохлада. Слева располагалась спальня. Кровать большой нанен под белым балдахином была застелена кружевным покрывалом. Мэрик сидела в сверкающем полировкой кресле-качалке, ее задумчивое лицо, обращенное к окну, отчетливо вырисовывалось в мигающем свете. Рядом на маленьком столике стояла бутылка рома «Флор де Канья». Она поднесла стакан к губам, отпила немного и снова поставила на столик, продолжая смотреть в одну точку, словно не подозревала о моем появлении. «Дорогая», — заговорил я, останавливаясь на пороге, — «не хочешь предложить выпить и мне?» Мэрик улыбнулась, но не повернула головы. «Ты никогда не любил неразбавленный ром, Дэвид», — тихо произнесла она. «Всегда предпочитал виски, как мой отчим Мэтью. Бутылка в столовой. Ты не против Мак-Аллана 25-летней выдержки?»
«Не сомневайтесь, любезная дама», — ответил я. «Но не будем сейчас об этом. Мне позволено войти в ваш будуар». Она коротко рассмеялась.
«Конечно, Дэвид. Входи смело».
Бросив взгляд налево, я мгновенно опешил. Между двумя фасадными окнами возвышался массивный мраморный алтарь, уставленный гипсовыми фигурами святых, совсем как в прежние времена. Дева Мария в венце и в одеянии монахини-кармелитки держала на руках сияющего младенца Иисуса и невинно улыбалась. Среди святых я заметил несколько таинственных нефритовых идолов, включая одного очень противного, который занес скипетр, готовясь то ли к совершению какого-то обрядового действия, то ли к нападению. Но, наверное, удивительнее всего, на алтаре смотрелись дагерротипы и старые фотографии родственников Мэрик, стоявшие вплотную один к другому, как на рояле в гостиной. Множество лиц сливались и расплывались в неярком свете. Среди многочисленных ваз со свежими цветами перед сооружением в два ряда горели свечи. Нигде не было ни пылинки, все сияло чистотой. Так мне казалось, пока я не увидел, что среди подношений на алтаре нашла свое место и сморщенная рука. Она выделялась на белом мраморе, скрюченная, отвратительная, почти такая же, какой я ее увидел в далеком прошлом.
память о старых временах?» — спросил я, жестом показывая на алтарь.
«Не говори глупостей», — тихо ответила Мэрик и поднесла к губам сигарету.
«Мэрик!» — позвал я. Она подняла взгляд. «Да, передо мной она, Мэрик. Никто другой не проник в это красивое молодое тело. А еще я понял, что она вовсе не так пьяна.
Присаживайся, Дэвид, дорогой». Голос ее звучал ласково, почти печально. «Кресло здесь удобное. Я действительно рада тебя видеть».
Услышав знакомые интонации, я почувствовал облегчение. Пересек комнату и уселся в кресло, откуда хорошо мог разглядеть ее лицо.
«Зачем нам отправляться в эти джунгли, Мэрик?» – спросил я. «Что, скажи на милость, заставило тебя бросить все ради этой идеи?»